Говоря о Третьем Рейхе, нельзя обойти вопрос о так называемом антисемитизме нацистов. Вне всякого сомнения, для внешних Гитлер был юдофобом. Он выразил свои взгляды достаточно красноречиво, как в «Моей борьбе», так и в многочисленных выступлениях. Например, 5 ноября 1941 года он публично произнес: «Еврей – воплощение эгоизма. Их эгоизм простирается так далеко, что они даже не способны рисковать собственными жизнями ради защиты своих же интересов. Мы можем жить без евреев, но они не могут жить без нас». Когда европейцы поймут это, они одновременно осознают необходимость солидарности. Еврейство препятствует этой солидарности. Оно существует исключительно благодаря тому, что этой солидарности не существует. О планах в отношении еврейства фюрер 30 января 1942 года заявил вполне откровенно. «Мы даем себе отчет о том, что эта война может закончиться либо гибелью арийских наций, либо исчезновением еврейства из Европы». Заметим здесь, что Гитлер говорит не об исчезновении физическом, но о депортации из Европы. Гитлер, во многом позаимствовавший идеологическую основу от Хьюстона Чемберлина и Рихарда Вагнера, неоднократно утверждал несовместимость интересов еврейства и арийских европейских наций. Кроме того, для него еврей всегда ассоциировался с носителем враждебной ему коммунистической идеологии. Однако в некоторых случаях он был склонен чуть ли не отрицать собственные убеждения. Так, лауреату Нобелевской премии Максу Планку в частной беседе он сказал: «Я ничего не имею против евреев как таковых. Но евреи поголовно коммунисты, а эти, господа, мои враги, против которых я и борюсь». Все евреи держатся друг за друга, как буквы в алфавите. Это зависит от самих евреев – провести разграничительную черту в своих рядах. Но они не делают этого. А следовательно, мне не остается ничего другого, как бороться без разбора против всех евреев. В высказываниях Гитлера по еврейскому вопросу, сделанных им в разное время, можно, конечно, отыскать предостаточно противоречий, но, безусловно, одно. Он хотел вынудить евреев уйти из Европы. Почему? Людям преподносили и преподносят расхожую версию о негативных качествах евреев. Но это в данном случае не более чем ловкий трюк, чтобы скрыть истину. Некоторые историки, в основном из талмудистов и состоящих у них на содержании, ничтоже сумнявшися, утверждают, что Гитлер стремился к физическому уничтожению европейского еврейства. Однако это совсем не так. Серьезный английский историк Дэвид Ирвинг, потративший годы и немалые средства на изучение этого вопроса, имевший доступ к архивным материалам разных стран, доказывает совершенно иное. Его аргументированное мнение по этому вопросу систематически заглушается хорошо оплачиваемыми крикунами о так называемом тотальном уничтожении евреев – Холокосте. Тем не менее, иногда ему все же удается выступить с лекциями перед аудиторией, желающей знать правду и недовольствующейся жвачкой, преподносимой еврейской мировой прессой. К сожалению, в России совершенно не знакомы с работами Ирвинга. Считая нужным хоть в какой-то степени восполнить этот пробел, процитируем выступление английского исследователя, прозвучавшее 31 марта 1986 года в Ванкувере. Ирвинг сказал: «Маховик пропаганды, как известно, очень трудно остановить. Те, кто лгал в годы войны, то есть наши господа политики, продолжали оставаться на своих постах и в дальнейшем. Они говорили, Радуйтесь, ребята, мы одержали блестящую победу над самим дьяволом во плоти. Но то, что хорошо для пропагандистов, не всегда годится для историков. К сожалению, больше таких историков, которые заинтересованы в удержании теплых мест и в делании карьеры, чем в установлении и утверждении истины. По окончании войны определенные круги позаботились о подготовке соответствующих историков. Когда студенты приходят в университет, им первым делом дается список необходимых книг. Профессор, обращаясь к ним, говорит: «Вот вам список из 20 книг о господине Адольфе Гитлере. Будьте любезны прочесть их». Еще до этого им так заморочили голову, что они не способны самостоятельно думать и пытаться найти решение некоторых величайших логических проблем, поставленных перед всеми нами Второй мировой войной. Мне довелось выступать перед студентами в Бонне 3 года назад. Они привыкли иметь дело с книгами, написанными по известным образцам. У меня же в руках оказалась копия подлинного документа. Это был листок из блокнота Рудольфа Гесса, заместителя фюрера. Дата 10 ноября 1938 года, то есть та самая «Хрустальная ночь». Там были всего 3 строчки, составлявшие указ номер 72 Блицкрига 1938 года, адресованный ведущим деятелям нацистской партии по всей Германии. Только в середине той ночи Гитлер узнал о происходившем в стране, о том, что горели синагоги и были разграблены 1000 еврейских магазинов, многие евреи убиты. Эта кровавая оргия пронеслась по всей Германии, а он узнал о ней только в 2 часа ночи. Он созвал своих министров и сказал им: «Ради Бога, прекратите!» В результате последовали телеграммы и обращения. Один из такого рода документов, подписанный Рудольфом Гессом, я и показал студентам в Бонне. Это был приказ, исходящий из самой высокой инстанции, гласящий совершенно недвусмысленно, что при всех обстоятельствах любой ценой нужно остановить акции, направленные против еврейской собственности и еврейской общины. Когда я показал этот документ, наступило гробовое молчание. Как будто всю аудиторию в Бонне поразила молния. Я сказал им: «Вы удивлены, что я пришел к вам спустя более 40 лет после этого события? И я, английский историк, говорю вам вещи, о которых ваши собственные историки, ваши собственные учителя и профессора никогда не упоминали. Этот документ показывает совершенно ясно, что Адольф Гитлер делал все, что было в его силах, чтобы остановить безумие, вспыхнувшее той ночью. А вам говорили совершенно противоположное». Ирвинг продолжает: «Я читал и перечитывал все 4000 страниц процесса Гитлера и его сообщников по пивному путчу. Знаменитому путчу 1923 года. Я не мог поверить своим глазам, когда читал показания одного полицейского чина, присутствовавшего в Мюнхенской пивной в ту ночь. Этот полицейский показывал: «Я стоял рядом с Гитлером, когда вошел какой-то человек и сообщил, что нацисты ворвались в еврейскую лавку где-то в Мюнхене в ту ночь 1923 года. И фюрер приказал, чтобы все эти люди были наказаны и немедленно исключены из нацистской партии, и чтобы они никогда не могли вступить в нее вновь». Это произошло в 1923 году. Я совершенно случайно наткнулся на приведенное показание. Но с той поры и до 1944 года, и даже дальше, все достоверные документы свидетельствуют лишь об одном. Гитлер неизменно протягивал свою руку для защиты евреев. Это представляется непостижимым. Нам всем так прочистила мозги еврейская пресса, что мы искренне верим, что все происшедшее с евреями было тщательно продуманной государственной операцией, направленной на 100% безжалостное уничтожение каждого еврея на земле. Мысль, что человек, находившийся на самой вершине власти нацистов, неизменно защищал их, в наши дни представляется совершенно непостижимой. Действительно, всякий раз, как я говорю об этом, на меня обрушивается непрерывный поток непристойнейших оскорблений. И каждый раз, сталкиваясь с этими оскорблениями и пытаясь сохранить приятную улыбку на лице, я говорю своим оскорбителям: «У меня в кармане 1000 фунтов стерлингов. Они принадлежат любому из вас, кто сумеет отыскать хотя бы один документ, показывающий, что Адольф Гитлер знал о происходившем в Освенциме, Треблинке и во всех других так называемых лагерях истребления. Я знаю, что вам не удастся отыскать подобный документ». В течение 10 лет я выступал с подобным предложением. Я обращался с ним по телевидению в Англии, Америке и чуть ли не во всем мире. И никто не продемонстрировал хотя бы один единственный документ. Еще одним шокирующим свидетельством из этой череды служит следующий факт. В июле 1984 года в городе Торани, штат Калифорния, ночью был взорван Институт исторического обозрения. Полицейское расследование до сих пор не обнаружило даже следов тех, кто совершил это преступление. Институт опубликовал ряд документов, свидетельствующих, что 6 миллионов уничтоженных нацистами евреев – миф. Одна из причин тому – ни в одном из концлагерей не было газовых камер. В Дахау, например, они были построены пленными эсэсовцами уже после капитуляции, по приказу американских оккупационных властей. В Освенциме и Заксенхаузене они таким же образом были построены по распоряжению советских властей. Институт объявил премию в 50 тысяч долларов любому, кто смог бы доказать перед судом факт уничтожения евреев в газовых камерах хотя бы в одном германском концлагере. Странное дело. Ни одного желающего получить эту сумму до сих пор не нашлось. Ответом на это предложение ученых стало физическое уничтожение института и собранных в нем документов. В свободном демократическом мире все это замалчивалось и скрывалось по причинам, вполне очевидным для любого здравомыслящего человека, способного анализировать происходящее. В 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о геноциде. Ее инициатор и автор – американский адвокат, польский еврей Рафаил Лемкин. Парадоксально, но конвенция не распространяется на массовые убийства по политическим мотивам. Однако предусматривает уголовное преследование за действия или высказывания, цитируем, «могущие причинить физический или душевный вред членам национальных или иных групп». Так в Швеции, принявшей эту конвенцию, историк Фельдерер, доказавший мифологическую суть 6 миллионов жертв Холокоста и подложность дневника Анны Франк, был приговорен к тюремному заключению и помещен в психиатрическую лечебницу –